Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, генеральный директор ВЦИОМ, кандидат политических наук Валерий Валерьевич Федоров. Мы говорим сегодня о социологии, сквозь призму социологии, о ценностях россиян, о том, во что россияне верят, на что они надеются, что они любят, может быть, тоже, да,
об этом поговорим. И что они отвергают.
И что они отвергают, да, и вот этот механизм конфликта поколений, да, который, может быть, нашу сегодняшнюю молодежь несколько отдаляет от выбора в пользу церкви, в пользу веры. Вы замечательно начали описывать вот эти механизмы. Первый механизм описали, а второй...
Да, есть конфликт поколения, а есть межпоколенная солидарность.
Солидарность.
Да? Или трансляция ценностей, межпоколенческая. Один пример. Когда-то в 90-е годы, когда мы стали свободно выбирать наш парламент, Государственную Думу, для либерально мыслящей интеллигенции, такой демократической, западнической, было шоком быстрое возрождение Коммунистической партии Российской Федерации. Да, это, конечно, была совсем не та коммунистическая партия, вот, с совсем другой идеологией или с каким-то новым коктейлем, вот, из совсем разных ингредиентов, но все-таки она оставалась и остается коммунистической партией. Да? Сколько бы ей ни предлагали сменить название, она как раз-таки утверждала свою коммунистическую идентичность и правопреемство с Коммунистической партией Советского Союза.
И сегодня она часто заявляет о чуть ли не солидарности с церковью.
В том числе. Вот, в том числе. Поэтому, конечно, содержание другое, но форма по возможности они пытаются сохранить. Эти красные знамена, портреты Ленина, Сталина зачастую тоже. Вот все это, конечно, весь антураж остался.
Ну, спас не рукотворный тогда. Поместите на знамя, и вот, пускай красное знамя, и идите с хоругвями, тогда мы, может быть, вам поверим. И...
Ну, до 2042 года еще есть некоторое время. Может,
гонители
произойдет.
Церкви-то зачем на знамена помещать, если вы говорите, что вы за веру православную, за Русь, за русскую историю, и помещаете на знамена гонителей церкви.
Да, ну, об этом можно будет еще поговорить. Я почему о КПРФ заговорил? Очень хорошие результаты партия показала в 90-е годы, в принципе, сейчас тоже очень неплохие. Напомню, на последних выборах сентябрьских второе место, да, около 20%. Вот, и даже не все верят, что они 20 набрали. Некоторые подозревают, что набрали больше, но дали только 20. Но, значит, даже 20% – это второе место. Вот, и очень солидные позиции не только на федеральном уровне, во многих регионах губернаторы коммунисты есть и так далее. А 30 лет назад, когда КПРФ только-только возрождалась и начинала свой путь к такой солидной, авторитетной парламентской партии, ну, нужно же было как-то понять, как-то объяснить, и, может быть, даже оправдать этот процесс. И тогда возникла такая версия. Ну, это все старики, это все совки, это те, кто социализировался в советское время и с новым режимом, с новым общественным строем уже никогда смириться не сможет. Вот, но их век короток, как, в принципе, короток любой человеческий век. Вымрут они со временем и перестанет КПРФ какие-то позиции занимать на политическом поле. Три десятилетия прошло. Конечно, смертность, мы хорошо знаем, высокая у нас. Вот, и тем не менее, КПРФ остается партией номер два.
То есть межпоколенческая солидарность.
Да. Более того, вот наши исследования показывают, что многие молодые люди, которые сегодня голосуют за КПРФ, ну, у них разные, безусловно, мотивы. Кто-то голосует за нее как за оппозиционную партию, да, хотят сказать «нет». То есть это скорее голосование не за коммунистов, а голосование против власти. Да, есть такие, таких тоже достаточно много. Но многие молодые люди голосуют так же, как голосуют их родители. И, в принципе, это могла бы быть, кстати, и моя судьба, потому что у меня отец, разумеется, в советское время, он занимал такую непопулярную должность, начальник ЖЭКа, вот, неоднократно осмеянную, значит, сатириками советскими. Вот, и при этом, разумеется, он был членом партии, и его регулярно на там, райкомах и всяких бюро песочили за то, что плохо он обслуживает советское население. Вот, и однажды влепили строгий выговор, он так обиделся, что чуть не положил партбилет на стол, но не положил. Вот, но в целом последние годы он так диссидентствовал, имеется в виду последние советские годы, диссидентствовал, но внутри КПСС. А потом, когда СССР развалился, и на смену ему пришло нечто гораздо худшее, по крайней мере, на 90-е годы, он резко поменял позицию. Он
вновь не пожалел,
стал, что да, он вновь стал убежденным коммунистом. Вот. И я понимаю, почему, и я уважаю его выбор. То есть, в принципе, у меня тоже была возможность последовать его примеру.
Там, ну, кстати, в советские времена вот люди, которые находились в оппозиции к власти, очень часто приходили в церковь, крестились. Да? Это в том числе была и форма сопротивления.
Согласен, духовного сопротивления,
да,
безусловно.
Тому режиму, который они считали неправомочным, не русским. Да? Вот, и когда вот эта идеологическая потребность, необходимость ходить в церковь схлынула, когда врата храмов распахнулись для всех, многие ушли. Ну, не знаю, многие или не многие, это вы можете компетентнее сказать.
А многие пришли, но по другим уже причинам.
Да, да, да.
Вот. И возвращаясь к механизмам трансляции ценностей межпоколенческим, есть примеры и из других стран. Вот мы все знаем, что, да, на территории Российской Федерации коммунисты по-прежнему в силе, но вот во всей Западной Европе практически коммунистической партии больше не существует. Это какие-то маленькие группки такие, сектантские, как бы сказали в свое время. Вот. А ведь в послевоенные времена там существовали огромные, авторитетнейшие, сильнейшие коммунистические партии, которые зачастую были буквально в шаге от взятия власти. Это коммунистическая партия Италии, коммунистическая партия французская и в ряде других стран. И смотрите, вот почему из поколения в поколение жители этих, казалось бы, очень благополучных, очень развитых, очень свободных демократических стран, значительная их часть голосовала за коммунистов. Тоже существуют исследования. Как правило, за коммунистов голосовали из поколения в поколение жители тех районов, в которых во времена Второй мировой войны было наиболее развито партизанское движение. Есть целые городки, которые, ну, вот, например, в Северной Италии, которые поголовно голосовали за коммунистов тогда и даже сейчас голосуют за уже мало кому известные коммунистические микропартии. То есть вот этот механизм трансляции ценностей межпоколенческих, он тоже существует. Поэтому надо каждый раз конкретно анализировать, какой из механизмов работает эффективнее – конфликта или, наоборот, трансляции общих ценностей.
А вот если говорить о наших верующих, вот об этих 10% или, может быть, 70%, есть ли какие-то исследования у их политических предпочтениях? Вот некоторые говорят, что быть православным человеком – это означает быть монархистом. Вот, то есть желать возрождения монархии в России, может быть, даже династического дома Романовых, не просто монархии. Это так, это однозначно, или все-таки есть разброс какой-то?
У нас есть такой термин коэффициент корреляции. Да, ну, он, в принципе, так, достаточно распространен, и статистической науки происходит. И вот у нас примерно 10%, как мы уже установили, тех, кто действительно может считаться прихожанами РПЦ. А если мы говорим о монархистах, то у нас их примерно столько же, 9-10%. Ну, немножко играет цифра в зависимости от конкретного там, времени проведения опроса, но примерно столько. Но вы знаете, там коэффициент корреляции примерно 0,5%. То есть не больше половины из тех, кого действительно можно считать православными, а не просто захожанами, да, высказываются за восстановление монархии, другая половина нет. Вот. А другая половина тех, кто мог бы себя отнести к монархистам и так и отвечает на наши вопросы, вот, она ну, к прихожанам отнесена быть не может. То есть это множество пересекающихся, как мы помним, из логики, да, но не совпадающих. Поэтому сегодня быть православным не означает быть монархистом.
Ну, вот, например, православные же не только в России есть, но и в Америке, например, есть православные. Вот можем мы представить такую ситуацию, что православный человек, прихожанин, участник движения БЛМ?
Ну, я, кстати, могу представить такую ситуацию. Все-таки ценность сострадания очень важна для православной церкви. Вот. И действительно, в основе движения БЛМ... Вот, ну, у нас его в основном критически оценивают, считают, что это там негры или мексиканцы раздухарились и хотят вот, значит, великую...
Переводится это «чёрная жизнь имеет значение».
Имеет значение, да-да-да. Но реально речь-то идет о том, что американская мечта перестала работать. Да? То есть вот главный социальный лифт, главный механизм, который поддерживал существование этой величайшей капиталистической страны мира, он перестал работать. Причем это произошло не сегодня и даже не вчера. Последние 40 лет американские статистики фиксируют, что средний класс не растет, а даже сокращается, его уровень жизни не растет, а падает, и дети, то есть каждое последующее поколение, вынуждены работать больше для того, чтобы сохранить какие-то элементы образа жизни, того образа жизни, который для их родителей был естественным. То есть, если до этого прогресс капиталистический, ну, был не мифом, не придумкой, а это было реальное явление, то последние несколько десятилетий – это уже, увы, миф. Да, Америка богатеет, но за счет гигантского неравенства. Вот. Есть несколько стран в мире, в которых коэффициент Джинни, так называемый, да, то есть неравенство в распределении национального богатства, просто достиг каких-то заоблачных высот. И среди антилидеров, значит, вот по этому коэффициенту Соединенные Штаты и Россия. Вот. Поэтому, конечно же, я вполне допускаю, что некоторые православные в Америке, прежде всего, сами американцы, да, не, скажем, приезжие, иммигранты, да, вот, а те, кто является уже давно натурализованными гражданами этой страны, да, могут разделять ценности БЛМ. Они действительно считают, что им нужно более равное общество. Вообще сейчас многое меняется, и, представьте, в Америке же слово «социализм» долгое время было ругательным, вот, быть обвиненным в социализме вот, означает поставить крест на своей общественной политической карьере, и это было не только далеко в времена разгула маккартизма 50-х годов, про который мы хорошо знаем, это было еще в 70-х, 80-х годах. А что сегодня происходит? А сегодня мы видим, что значительная часть американской молодежи относится к социализму гораздо более позитивно, чем к капитализму. Причем ушел страх даже перед этим термином. Можно разделять какие-то социалистические ценности, но бояться самого слова. Мы часто видим такие ситуации. Вот, там уже и слова не боятся. И мы знаем, что своей победой действующий президент Байден во многом обязан мобилизации как раз левого, прогрессивного, да, социалистического крыла, которое делает ставку на молодежь. И это крыло, оно просоциалистическое. Да, с точки зрения европейской, это такие правые социал-демократы, но это все-таки социал-демократы.
Можно ли верить в том, что будущее за христианским социализмом? Тут такое парадоксальное сочетание, но оно ведь было и в Ламене, и в России тоже, вот тот же Булгаков ранний. Или эти два слова сегодня никак не сочетаются? Ты либо христианин, либо социалист.
Ну, я думаю, надо по каждой стране или, по крайней мере, по группе, большой группе стран, значит, этот вопрос задавать отдельно. Вот в Латинской Америке, я думаю, да. Вот, и мы знаем большие примеры, та же самая теология освобождения, вот, и целый ряд партий политических, вполне успешных, которые пытались соединить религию и социалистические убеждения, пусть и достаточно умеренные. Да, безусловно.
Как раз в прошлой передаче у меня был Алексей Викторович Шестопал, который долгое время занимался Латинской Америкой, и мы вот эти вопросы затрагивали.
Если говорить об Африке, вот, самом страдающем, наверное, на сегодня континенте и в то же время континенте будущего, самая высокая рождаемость, вот, то я тоже совершенно не исключаю. Кстати, вот Южная Африка, да, ну, мы много знаем о тяжелой истории этой страны, пережившей апартеид, вот, ну, Африканский национальный конгресс, правящая партия, она, в общем-то, социалистическая в основе своей, и при этом партия христианская тоже. Поэтому, да, в странах так называемого третьего мира, безусловно, я считаю, христианский социализм имеет хороший потенциал. Если говорить о странах первого и второго мира, а Россия относится вот к так называемому второму миру, ну, тут большой вопрос, на мой взгляд.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – генеральный директор ВЦИОМ, кандидат политических наук Валерий Валерьевич Федоров. Вот мы говорили о Америке немножко вскользь, и там очень популярна фигура такого Серафима Роуза, вы, наверное, знаете, человек, который пришел в православие после долгих духовных исканий, вот, но его православие очень тревожно, апокалиптично и так негативно по отношению к миру, который погряз во грехе, в суете. Вот как вы считаете, может быть, я здесь спрашиваю вас не только как социолога, но и просто как человека. Человек приходит сегодня в храм больше от отчаяния или от надежды? То есть разочаровавшись в этом мире или надеясь на то, что мир и, может быть, его страна, его родина будут лучше, и сам он будет лучше вместе с этим?
Мне кажется, при советской власти, особенно в последние годы, люди приходили как раз-таки в надежде. Потому что, ну, очевидно, что советская идеология коммунистическая уже абсолютно прогнила, и, в общем, одни слова для улиц, да, другие для кухонь, как пел Барт. И, конечно, нужна была какая-то другая вера, настоящая вера, вот, а не гнилая, не лживая, вот, не такая двойственная. В 90-е годы, мне кажется, это уже образовалась там настоящая мода. Да? Что такое мода? По сути, это формирование новой нормы. Даже если мы возьмем моду на одежду, то вот если в феврале в Милане все вышли в зеленом, вот, то уже через месяц-другой во всем мире обязательно все модники носят зеленое.
Ну, или через год. К нам обычно с запозданием доходит.
Ну, сейчас мир стал, как сказать, меньше, да? Некоторые даже называют его плоским миром.
Я помню время, когда в Париже все ходили в голубых рубашках и желтых галстуках.
Безусловно. Ну,
где-то год спустя у нас это...
Да. Но если ходишь в белой рубашке, вот, и в красном галстуке, то это уже пощёчина общественному вкусу.
Пощёчина, да.
Вот, идёшь наперекор. Такие люди тоже, безусловно, всегда есть, но их обычно немного, процентов 7, так примерно. Вот, и вот мы видим на примере моды, как быстро меняются представления о прекрасном. Вчера еще прекрасным казалось одно, а сегодня ты на это смотришь и думаешь, боже мой, как я мог это вообще носить? Вот, и быстро перестраиваемся все. То есть это такой... так сказать, механизм социального заражения. Вчера все думали так, а сегодня все эдак. Ну и вот, я думаю, в 90-е годы вот, стало понятно, что думать теперь надо иначе. Вот, надо ходить в церковь, хотя бы, чтобы поставить свечку, хотя бы раз в год, вот, и что надо креститься, и отвечая на вопросы, веришь или не веришь, ну, надо отвечать «верю». Вот как-то это произошло буквально в течение нескольких лет. Вот. Ну, понятно, издержки тоже высоки.
Там еще лихой бизнес был. Еще был лихой бизнес. Я знаю людей, которые пришли в храм, вот, потерпев самое жесткое крушение в этом бизнесе.
Согласен.
Выжили чудом, да, и стали верующими людьми, потому что бросили все и ушли, или приняли сан, или ушли в монашество, или просто стали прихожанами. Но это такое травматическое христианство.
Согласен. Ну, есть примеры и того, и другого. Вот, все-таки, когда наши иллюзии розовые рассеялись о том, что, покончив с партократией, с железным занавесом, мы тут же окажемся в свободном, зажиточном мире, вот, где можно работать по-социалистически, а зарабатывать по-капиталистически, вот, и очень многие судьбы действительно стали ломаться. Ну, вот, опять-таки, вернусь к нашей семейной истории. У меня отец, в общем-то, был инженер, вот, причем дед был еще крестьянином, который пришел в город и стал работать на заводе, а сын его уже инженер, то есть это уже научно-техническая интеллигенция. Вот, и что произошло с его квалификацией в 90-е годы? Ну, он превратился в то, что мы называем челноком. То есть ездил, да, из одного региона в другой, закупал, значит, там, я уж не помню, что он закупал, кажется, бытовую технику, какие-то там телевизоры или транзисторы, значит, клал это все в большую клетчатую сумку, возвращался, значит, на постоянное место жительства, там на базаре этим торговал. Ну, представляете, да, зачем было человеку получать образование, работать по специальности. У него, кстати, были рационализаторские предложения, свидетельства, ну, то, что сейчас называют патентами, да, то есть самоуважение определенное, да, определенное мировоззрение, и тут такая деквалификация, да, вот такая нисходящая социальная мобильность. И это только один пример, а таких же примеров была масса.
Клетчатая сумка стала символом 90-х.
Да, учительницы пошли в челноки в том числе.
Профессоров, да, вот, таксисты.
Безусловно. Вот. Ну, в общем, что-то напоминает наше дворянство, значит, да, после революции в Париже. Да? Вот, пошли работать на завод Рено или действительно таксистами. И это, конечно, трагедия. И многие приходили в церковь тогда вот именно в качестве, так сказать, поиска, вот, спасения или какого-то объяснения, или примирения с той реальностью, которая оказалась совершенно не отвечавшей их прежним ожиданиям и устремлениям. Вот. Ну, а сегодня, мне кажется, и то, и другое схлынуло. Сегодня это скорее свободный выбор. Вот, и, может быть, это, кстати, скажется позитивно на качестве религиозности, потому что, ну, действительно, ну, захожане и захожане, ну, вот что изменится в твоей жизни, если ты будешь несколько раз в год ставить свечку и креститься, видя церковь, проходя мимо. Ну, мало что изменится, прямо скажем. А вот если ты действительно уверуешь, да, если ты начнешь участвовать в жизни религиозной общины, изменится многое.
А есть какая-то статистика, социология религиозных обращений? То есть вот почему человек приходит в храм? Из-за разочарования, из-за того, что лодка разбила событий, или потому что он понял, действительно, прочитав какую-то важную книгу или посмотрев фильм, что Бог все-таки есть, что нужно вести религиозную жизнь. Ну, там, или казус Константина Леонтьева, когда он заболел и взмолился к иконе и сказал, дал обет, что он будет верующим.
Ну, мне такая статистика неизвестна, но известно, что есть набор поводов, мотивов, значит, каких-то событий, да, которые толкают людей. Вот. И это события и позитивные, и негативные. Вот вы правильно абсолютно сказали, что кто-то приходит в поисках чего-то светлого, такого надмирного, высшего плана, вот, а кто-то бежит от горестей, от проблем. Это все реальность. Кстати, и в советские годы это тоже было. Может быть, пропорция была другая, у нас нет, увы, повторюсь, статистики, но было и то, и другое. Но сегодня, знаете, есть такой интересный феномен. В Америке он уже проявился в полном масштабе, не знаю, придет к нам или нет. Это так называемый рынок религии. Ну, понятно, что, значит, в капиталистическом обществе все постепенно превращается в рынок. Вот в какой-то момент и до сферы духовной, значит, дошла эта тенденция, и когда мы говорим о новообращенных православных из числа коренных американцев, я, правда, не имею в виду индейцев в данном случае, да, вот, это действительно явление не одиночное. Да, это тренд. Но вы знаете, обращаются ведь и в другие религии, не традиционные, скажем так, для Америки. То есть с какого-то момента для американцев стало нормальным менять религию. Если когда-то на это смотрели как на предательство, как на что-то недопустимое, невозможное и даже невообразимое, немыслимое, вот, то сегодня это вполне реально. Люди вступают в брак с представителем другой конфессии и при этом часто меняют свою, или без всякого брака просто, значит, пытаются разобраться в том, что происходит, и приходят к мысли о том, что нет, другая вера, другая религия лучше объясняет, дает больше надежды, дает больше сил, энергии, в конце концов. Подъем ислама в Америке – это явление еще 70-х, ну, 60-х, 70-х годов, 80-е уже это все зацвело.
Вы разделяете идею Хабермаса, да, о постсекулярном мире, то есть мы живем сегодня в постсекулярном мире, или все-таки это обычный мир, но где кто-то верит, кто-то теряет веру, кто-то находит?
Я могу сказать, что мир сегодня стал гораздо сложнее, чем во времена, когда Хабермас выдвинул эту идею, и мир стал гораздо менее понятным. и мир стал гораздо более переменчивым и неустойчивым. И это естественным образом порождает вопросы. Вопросы и запросы на объяснение. Кто-то ищет ответы в религии, причем в религии традиционной для своей страны, или наоборот, в совершенно новой. Вот мы знаем известный тренд по распространению протестантизма в странах, где, в общем-то, его никогда не было. Сегодня в Бразилии, одной из крупнейших католических стран мира, просто гигантскими темпами растет протестантизм. И это, повторюсь, не декларации. Действительно, бразильские протестанты живут и ведут себя иначе, чем бразильские католики. Они более дисциплинированные, они больше участвуют в жизни религиозных общин, они больше помогают друзьям, соседям, ну и, конечно, единоверцам, они меньше алкоголя потребляют, они более крепкие, у них более крепкие семьи. То есть мы видим, что с обращением людей в другую религию меняется их поведение, и меняется достаточно серьезно. Это уже не исключение, это вот настоящее правило.
Традиционно в России тоже было так. Не пьешь, значит, скорее всего, сектант. Это был повод для того, чтобы там за тобой внимательно посмотреть.
Возможно, я слишком молод, я не помню уже те времена.
Да-да, ну я читал, я, конечно, тоже не могу.
Поэтому сегодня, конечно, время перемен, время поисков, и многие в этих поисках приходят к вере.
Вообще, чудные дела твои, Господи. Вот могли ли мы подумать с вами, когда учились на философском факультете, что два выпускника философского факультета МГУ будут в студии «Радио Вера» обсуждать религиозную ситуацию в России, вот веру россиян, да, и надежду, и перспективы духовного, скажем так, развития нашего общества. Но это сегодня происходит, и, наверное, это хороший знак, говорящий о том, что и социологи, и философы сегодня внимательно прислушиваются к тому, как бьется сердце России, потому что все-таки, как тут ни крути, но православие – это исток нашей духовной истории, и, наверное, мы будем стараться, чтобы это сердце билось, да, и чутко этому.
Всем нам нужен царь в голове.
Да, да.
Хорошо бы, чтобы он был.
Я очень благодарен, Валерий Валерьевич, вам. Я напомню, что у нас в студии был генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, и я надеюсь, что каждый из нашей передачи вынесет что-то свое, но она для меня была очень полезной и ценной. Я стал себе как-то яснее представлять многие процессы, которые происходят в нашем обществе. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча на «Радио Вера». Всегда ждем вас в гости.
Спасибо.
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.